Добрый вечер, добрый день, не знаю, в общем, доброе утро, смотря где находятся наши люди, ученики, товарищи, друзья. Начнем сегодня очередной виртуальный урок и очередные ответы на очередные вопросы. Я думаю, что скоро они, в принципе, прекратятся, потому что есть, наверное, конец этим вопросам, и потом человек учится отвечать на них сам. Так что посмотрим, как же нам с ними дальше поступать. А может быть, даже они уже и сейчас повторяются в чем-то. Но все равно, у меня здесь есть 29 вопросов, мне их дали буквально полминуты назад, и я постараюсь на них отвечать. Вычеркивая, подчеркивая, посмотрим, что из этого будет. Что такое берур? То есть, как нас перевести берур? Анализ. И чем этот анализ делается животным, тем же разумом, который есть у нас и нет? Или нет? Анализ мы производим в душе и в разуме, производим его естественным образом, и если это человек, живущий в нашем мире, в котором есть только животная душа, что называемое, то есть желание нашего мира, и разум, который анализирует эти желания и помогает им реализоваться, то тогда, естественно, это животный разум и животные чувства. Животные чувства имеются в виду не которые у животных есть, телесные, а даже наши общественные, то есть любовь, ненависть, стремление к богатству, к знанию, к счастью земному, стремление к власти, стремление к известности. Это все является животными стремлениями. Почему? Потому что они даны нам непосредственно в нашем теле, и мы их реализовываем в соответствии с тем, как эти желания в нас возникают, поднимаются изнутри нас. Поэтому они называются животными желаниями, телесными желаниями. Вот. Так они, эти анализы происходят у нас, у каждого из нас, в теле человека, в нашей животной, так называемой, душе. То есть у каждого из нас есть сердце, есть разум, вот такие, с которыми мы сегодня. Это называется животной душой. И в этом мы живем. Кроме того, если у человека возникает точка в сердце, стремление к Творцу, и он желает ее реализовать, то есть на самом деле слиться с Творцом, приблизиться к Нему, то тогда у него возникает рядом с этой точкой разум соответствующий, как реализовать это желание. Так вот, точка в сердце называется зародыш души, а эти анализы, которые он делает для того, чтобы наполнить эту душу Творцом, это уже его высший разум. То есть тогда возникает уже не животное, а человеческая душа с человеческим разумом. То есть есть животная душа с животным разумом. Душа – это желание, разум – это мысли на животном уровне, на нашем общечеловеческом, или стремление к Творцу, точка в сердце. Высшая душа, духовная, с соответствующим ей анализом, который называется высшим разумом. Все ли люди равны от рождения? Ни одного человека нет равного другому от рождения. Ни одного и нигде. Вы это сами видите и понимаете, причем тут, что это за вопрос такой. Никто друг другу не равен. Я смотрю на всех своих сверстников, однокашников, там, друзей по жизни, знакомых. Никто из них не равен другому. Ни в своих исходных качествах, ни в своей судьбе, что с ним случается, ни вдруг каких-то проблемах, которые возникают, и что с ним происходит. Никто друг другу не равен. И в этом искать равенство абсолютно невозможно. Мы никогда не будем друг другу равны, потому что мы не один человек, а много нас. То есть мы изначально исходим совершенно из разных точек в общей душе. И нечего на это пенять. Вообще дело совершенно не в этом. То, что в нашем мире мы такие разные, это не говорит о том, что мы не равны. Нам не надо сравниваться между собой. Потому что если бы я был точно равен бы другому, то я был бы и он одним человеком. Понимаете? А если бы мы пытались бы давать всем и все поровну, поскольку мы разные изначально, то мы бы не воспринимали, что это поровну. А одному меньше, другому больше. Или одному что-то это надо, а другому это не надо. Поэтому мы в нашем мире все разные, и так должно быть. Единственное наше равенство может быть, если мы достигаем Творца. Поскольку Творец один, то достигая Его, сравниваясь с Ним, в этом мы становимся равными друг другу. Только в этом и возможно равенство между нами. То есть равенство, знаете, как баллончики газовые достигают потолка, и все прилепляются к потолку. И вот в этом они равны. А каждый из них разного цвета, разного размера. Все разные. Но в том, что прилепляются к потолку, все одинаковые. То есть каждый достигает вечной, совершенной жизни, абсолютного счастья, что называется, но каждый в той мере, в том виде, в котором он изначально из своего происхождения себе представляет. Что значит клипа? Клипа – это все то, что мешает нам достичь цели. Почему мешает? Специально, чтобы мы развили в себе истинное желание к цели. Потому что без истинного желания мы, даже достигнув этой цели, ее не ощутим. Или можно сказать наоборот. Мы сейчас находимся в нашей цели, в мире бесконечности, с Творцом, но мы этого не ощущаем, потому что нет у нас желания этого ощутить. Не развиты желания. И поэтому существует клипа, которая нас все время раздражает, утаскивает в стороны, третирует, для того, чтобы в нас это желание развить. Это так же, как клипа, как оболочка на плоде, допустим, на яблоке. Это и есть тоже клипа, так она и называется, клипа. Клипа – это кожура, которая, пока плод не развился, его не употребляют, она его хранит. Попробуйте повредить эту клипу, оболочку, кожуру, и сразу же плод начнет гнить. Так и у нас. Пока мы не достигли абсолютно полного, совершенного состояния, эта кожура, эта клипа, она нам позволяет расти, развивает наш эгоизм, толкает нас вперед. Поэтому эта клипа называется «Эзер кенегдо» – «Помощь против тебя». Вроде бы против тебя, но на самом деле помощь. Потому что без этого ты бы не двигался. Что такое падение и как с ними бороться? Я даю вам не те определения, которые вам кажутся, что правильные, а то, что называется правильными в Каббале. Так же, как клипа, так и падение. Падением называется духовное падение, то есть отдаление от свойства отдачи. А в нашем мире и начинающие каббалисты падением называют, когда у них плохое состояние, как у любого человека на улице. Я сегодня в падении, мне плохо. Не выиграл там в лото какое-то или в духовном в чем-то не чувствую того воодушевления, как раньше. И вот он называется в падении. Это неверно. Падение – это падение от Творца, от свойства отдачи. Как с ним бороться? Только с помощью группы. Вы ниоткуда и ни от кого не сможете получить подкрепление к этому свойству. Только лишь если группа подействует на вас, и вы начнете видеть, насколько в них это свойство живет, горит, тогда с помощью злости, с помощью зависти вы захотите так же быть, как они, и снова подниметесь из своего падения. Что значит, что от окружения человек получает осознание зла? Ведь товарищи должны уважать друг друга и показывать, насколько важен для них их товарищ. Давать ему любовь, а не ненависть. Это верно. Мы друг другу должны показывать только любовь друг другу, важность цели, насколько нам важна она, что мы готовы полностью пренебречь всем, что есть в этом мире бренном, который существует только для того, чтобы мы этой цели достигли. Как же я тогда могу осознать зло, если я получаю от товарищей только положительные впечатления, вдохновления? Именно получая от них положительные впечатления и вдохновения о них самих, я начинаю видеть, насколько я сам с этим не совпадаю. И во мне возникает тогда ощущение разности между мной и ними. Насколько я ничтожен, насколько я не такой, как они. Насколько я вижу, как в них все горит, как они готовы пожертвовать всем, как они любят друг друга, как они стремятся не обращать ни на что внимания, только бы соединиться и в этом раскрыть Творца. И я вижу, насколько я не люблю, насколько я отталкиваюсь от них, насколько не в состоянии быть с ними, насколько я нахожу в себе оправдание постоянно, почему я такой сбоку и так далее. И вот это вызывает во мне зло к самому себе, осознание своего зла, эгоизма, который просто сжигает меня, сжирает меня и не дает мне возможности вместе с ними слиться в одном кли, в котором обнаружу Творца. Поэтому, несмотря на то, что товарищи показывают мне только хорошее относительно себя, я начинаю видеть все это хорошее как индикатор, что же во мне плохого. Как создать такую среду или силу в группе, чтобы новички и неновички тоже стремились в нее? Каждый захотел, хотели каждый раз прийти в группу. Надо принять во внимание, что человек никогда не может жить отрицательной энергией. Он должен получать положительную энергию для роста. Начните ребенка все время третировать, наказывать, унижать, ограничивать, он не сможет расти. Наоборот, давайте ему возможность развиваться легко, свободно, вы увидите, вы получите то, что хотите. Поэтому никогда хорошее развитие мы не можем достичь наказаниями. И это неправильно, кстати говоря, в России в этом отношении есть очень большая проблема. Думают, что с помощью наказаний, с помощью муштры можно сделать что-то с человеком. Можно его только покалечить. Только покалечить. Мы видим на растениях, на животных, чем больше ты даешь, тем есть больше шансов, что разовьется что-то хорошее. Только от положительных эмоций развивается любое растительное, животное, человеческое. Только от положительных эмоций. Поэтому человек должен создать такую среду в группе, среду обитания, среду восприятия на себя, то есть среду влияния на себя, чтобы новички, и не только новички, ощущали в ней тепло, возможность двигаться вперед, возможность получать положительную энергию, и тогда они, естественно, будут в нее приходить. Одновременно в группе должна быть серьезность, цели, ради чего мы это делаем и так далее, но это должно быть только в положительном ключе. Этот положительный ключ может дать не учитель, не руководитель, а только товарищи. Вот роль учителя и руководителя, она может быть наоборот, такой указывающий, ограничивающий, указывающий рамки и так далее. Но товарищи между собой должны создавать такую среду, куда каждый захочет войти, укрыться, спастись, быть в ней и только там себя расти. Что должен человек делать для окружения, чтобы оно стало сильнее, чтобы они вместе ускорились в продвижении к цели? Каждый человек должен представить себе свое окружение абсолютно, абсолютно исправленным, находящимся на самой высшей духовной ступени. Видеть каждого из товарищей как самого большого, великого мудреца и каббалиста в мире, находящегося в слиянии, в контакте с Творцом. И всю группу, находящуюся в мире бесконечности. Кроме себя, которому они позволили войти и слиться с ними, как маленькому относительно таких больших, как они. Если человек таким образом представляет себе группу, в которую он входит, он на самом деле обнаруживает, что она находится в этом состоянии. Потому что видит сквозь своих товарищей их души, которые находятся в мире бесконечности. Он обнаруживает, что они такие. Попробуйте. Вы сможете сегодня, в вашем сегодняшнем состоянии, если вы хорошенько напрягетесь и захотите себе это представить, вы вдруг начнете обнаруживать, что и правда за всей, за этой картиной вашего мира на самом деле этого мира нет. Есть какие-то силы, которые стремятся друг к другу, и они находятся за этими телами. Вы увидите, что это так. Причем это не надо дожидаться каких-то прохождений махсомов вот сегодня, сейчас. Работайте над этим, вы ощутите. Значит, что человек должен делать для окружения, чтобы оно стало сильнее, и вместе, чтобы они продвигались к цели? Именно представлять себе окружение вот таким вот большим, великим, и себя постоянно-постоянно в это окружение вселяющим, включающим. И этого достаточно для первой стороны вопроса. Вторая сторона вопроса – это так, как я себе их представляю и что я делаю с собой. А теперь, что я должен делать все-таки относительно них? Относительно них он должен показывать себя совершенно с другой стороны. Он должен показывать им, насколько он возбужден величием цели, насколько он устремляется к ней, чтобы его пример был для них примером. Чтобы его поведение было для них примером. То есть, понимаете, в каждом состоянии у нас есть и кетер, и малхут. Две противоположных точки. Проявление нас относительно группы, проявление группы относительно нас. Пока демонстрация меня относительно группы, демонстрация группы относительно меня. В каждый раз и одна, и вторая, две противоположные точки. Совершенство и абсолютное ничтожество должны проявляться одинаково вместе. И чем больше они будут противоположны друг другу, тем и будет сильнее ваша кли. С одной стороны, совершенство, группа совершенна, цель совершенна, я включаюсь в группу в это совершенство, и я совершенен. С другой стороны, нет у нас ничего, мы маленькие, объединяемся, пытаемся объединиться, не можем объединиться для того, чтобы нас в этом деле исправил Творец, дал бы нам то, что надо. Две абсолютно противоположные тенденции. Не пугаться, что они существуют. Поэтому максимально делать все положительное, исходя из того, что все совершенно, потому что так на самом деле в мире бесконечности. И на самом деле, что все абсолютно несовершенно, потому что такими мы себя ощущаем здесь. Пытайтесь эти два противоположных момента держать, и чтобы они друг друга не нейтрализовывали, не аннулировали. И тогда вы начнете обретать емкость между ними, вашего будущего кли. Для чего поддаются помехи на животном уровне, в семье, на работе, в личной жизни? Если ты движешься в хорошем темпе, учишься, работаешь по расписанию, распространению, есть ли необходимость в помехах животного уровня? Как связаны скорость твоего продвижения и посылаемые помехи? До тех пор, пока мы не прошли Махсом. И, возможно, даже после того, как мы пройдем Махсом. Помехи животного уровня, вплоть до Гмар Тикуна, они будут продолжаться. Мы проходим с вами 4 стадии подъема. Скрытие двойное, скрытие одинарное, раскрытие одинарное и раскрытие двойное. Здесь вот Махсом. А наш мир находится ниже. Этот мир. И в этом мире мы находимся в нашей животной душе. Из нее мы поднимаемся в какое-то место духовное, падаем в ощущение нашего мира. Снова из него поднимаемся в духовный мир, падаем в ощущение духовного мира. Поднимаемся выше в духовный мир. Снова падаем и поднимаемся выше. Значит, это в первый мир, во второй, в третий, в четвертый. Падаем, и из него уже поднимаемся Гмар Тикун. Гмар Тикун. Окончательное исправление. Каждый раз, когда мы падаем, мы падаем все ниже. Так. Вот. Для чего мы существуем в этом мире, в наших животных свойствах? Потому что если мы потеряли духовное свойство, чтобы подняться на большее духовное свойство, мы падаем в этот мир, существуем как маленькие животные, как сегодня мы с вами. То есть если я каббалист, великий большой каббалист, был на каком-то уровне, вот, допустим, здесь вот, в мире раскрытия. Это мир Брия, допустим. Здесь мир Брия. Уже в ясном состоянии, в видении Творца, высших сил, мироздания, как абсолютно свободно текущего, вечного, совершенного. И мне надо добавить эгоизм для того, чтобы я поднялся с этой ступени с моей на следующую ступень. На следующую ступень, а потом снова на следующую. Вот эта вот разница эгоистическая, дельта, я здесь ее нарисовал. Откуда я ее беру? Мне надо добавить эгоизм. Вот когда мне добавляют вот эту дельту эгоизма, я оказываюсь здесь внизу. На эту дельту ниже, чем в прошлый раз. Вот я был на одном уровне, а теперь мне добавляют эту дельту здесь, эгоистическую, и я поднимаюсь из нее на следующий уровень. И так каждый раз. То есть каждый раз я оказываюсь в желаниях этого мира, абсолютно как все остальные люди. Животным. Для чего? Для того, чтобы непосредственно, без влияния высшего мира, снова в него подняться, используя свободу воли. Получается, что я каждый раз выхожу из духовного мира, обретаю еще больше эгоизм и обязан снова на этом новом, совершенно качественно новом уровне поднять себя вверх. Но это быстро делается. Это не так, как мы достигаем, когда первый раз достигаем выхода через Махсом. Это намного проще. Но это необходимо все-таки. Для чего? Чтобы быть самостоятельным от высшего мира. Не быть под его влиянием. Поэтому необходимы помехи на животном уровне. Необходимы помехи в семье, в работе, в личной жизни. Даже для каббалиста. Не для каббалиста, естественно, эти помехи необходимы для того, чтобы он, выйдя с точки в сердце в высший мир, не высший мир, только в начало к этому, в пути к этому, вскрытие, начинал бы работать над собой, в группе, с товарищами, в учебе. Помеха идет, он благодаря этой помехе, вопреки ей, снова поднимается. Снова идет помеха, он благодаря ей снова поднимается. Снова идет помеха, он благодаря ей снова поднимается. Похоже на вот эти подъемы и спуски, как в духовном, но он не падает и не поднимается, как в духовном, что вылетает абсолютно из постижения, из ощущения Творца. Он немножечко отключается, когда действуют на него всякие неприятности и помехи. Но надо их воспринимать, вот все эти помехи, так? Эти все помехи, как помогающие помехи, как помогающие. И поэтому понимать, что ничего в мире не создано зря, а все только для нашего продвижения. И даже если ты видишь себя как двигающегося в хорошем темпе, в работе, в хорошей духовной, в продвижении, еще больше будет помех. Если у вас есть такие силы двигаться вперед, так вам еще больше дадут всякого дерьма по дороге. И оступитесь, и упадете, и будут на вас клеветать, и будут вам угрожать, и чего только не будет. Вы должны над всем над этим будете приподняться, благодаря этому подниметесь вверх еще выше. Только лишь благодаря помехам у человека есть над чем приподниматься. Правда ли, что чем больше мы занимаемся, тем больше у нас овеют? Тем лучше и глубже мы можем понять, что вы, Творец, от нас хотите. Правда, чем больше вы занимаетесь, чем больше мы занимаемся, это тоже продолжение этой темы. Если я нахожусь где-то вот здесь, чем больше я занимаюсь, то есть привлекаю с правой стороны свет на себя, тем больше, естественно, мне могут дать с левой стороны отрицательную помеху. Чтобы я благодаря свету над ней приподнялся на следующую ступень. Поэтому у большого человека большие помехи. У маленького маленькие, смотря что кому по плечу. И тогда, благодаря тому, что мы приподнимаемся, мы можем понять больше и осознать больше, как устроен мир. Из отрицательной и положительной сил, которые мы вместе объединяем в себе. И вот эта сумма, которую мы в себе объединяем положительной и отрицательной силой, она дает нам знание Творца. Он воздействует на нас положительной и отрицательной силой. А мы в итоге их использования начинаем понимать его. Вот это вот познание. Третье. Это познание Творца. Так и говорится, мимаасеха и корнуха, из твоих действий на мне я познаю тебя. То есть из твоих действий, плюс отрицательных и положительных на мне, я познаю тебя. А в нашем мире вообще не происходит такого, что если у нас есть какое-то сопротивление, если чем оно больше, тем на нем выделяется большая энергия. Поэтому чем больше овьют толщина, тем больше мы можем на ней получить, обнаружить, познать. Так, дальше. Как поднять важность кого-то, мужской группы, например, в своих глазах, если видишь обратное? Примитив, упрямство и даже глупость. Ну, дорогие мои, это и та игра, с которой играет с нами и Творец. Творец скрыт, показывает нам свою ничтожность, каким он сделал этот мир, показывает нам свое отсутствие, то то есть якобы свое бессилие, показывает нам свою глупость, потому что мир, который сотворен, он ничего собой не представляет умного, разумного. Нам надо найти совершенно противоположные свойства. Если я вижу примитив упрямства, глупости, но в том объекте, который на самом деле стремится к цели, значит, я должен сказать так. Этот объект, он для меня непознаваем. Я, глядя на него, это глаз, так, глядя на него, вижу, как вы говорите, минусы. Упрямство, примитив, глупость. Почему я их вижу? Потому что я здесь, в своем эгоизме, и рядом с ним, значит, эго – это желание, эгоистические, ради себя. И в своем разуме я таким образом определяю эти свойства. Почему? Вполне возможно, что мой эгоизм не желает видеть положительных свойств, потому что от этого ему будет плохо. Значит, тогда я разумом компенсирую видимое и говорю, что это отрицательное. Это защита. Защита себя от всевозможных поражений, от депрессий. Таким образом мы устроены, чтобы поддерживать себя в максимально комфортном состоянии. Поэтому, допустим, если это мой ребенок, допустим, это мой сын, маленький, я вижу в нем все положительное. Если это соседский, я могу видеть в нем отрицательное. Я смотрю на то, что я хочу. Я вижу то, что я хочу видеть. А не вижу самого объекта. Поэтому, если я вижу примитив, упрямство, глупость, если это мужская группа, тут говорится о мужской группе, если это мужская группа, если она стремится к цели, а я вижу в ней отрицательные качества, это потому, что я желаю их так видеть. Я обязан взять их все как абсолютно положительные. Сказать так. Мои глаза не видят. Вот для меня что важно. Положительное, чтобы было передо мной. А отрицательное вот здесь. Причина, почему я вижу это отрицательным. То есть, как говорится, «Коля пусель, бимому пусель». Каждый отрицающий, каждый уничтожающий, он делает это в силу своего личного недостатка. Только лишь. Поэтому мир называется нашим отражением. И ни в коем случае, если я иду в группе, если я включил себя в группу, как пишет Рабаш, я не имею права думать о группе ни на секунду, что она не стоящая, плохая и так далее. У меня не будет сил продвижения, я не продвинусь с ней. Я, наоборот, должен видеть за внешней этой группой, даже если они мне кажутся все в минусах, я должен видеть за ней огромные плюсы. Группу, которая находится в мире бесконечности. У группы, у которой все прекрасно. А снаружи я вижу минусы. И эти минусы я переношу на себя. И тогда я увижу вот эту вторую часть группы. Ее истинное состояние. В мире бесконечности. Адам. А здесь группа. Ну, тут говорится, как поднять важность мужской группы. Может быть, это спрашивает женщина. Тем более, что она пишет: видишь обратное, примитив, упрямство и даже глупость. Это, в принципе, женское построение вопроса. Женщина видит в мужской группе примитив, упрямство и глупость. Вы правы. С точки зрения женщин там уже совсем другое есть видение группы. Женщина не обязана включаться в группу. Для нее нет вообще такой ни обязанности, ни работы духовной. Но если она видит мужскую группу такой, то она должна обязательно все-таки, как сказать, она должна принимать меры для того, чтобы эта группа исправилась. Если это мы говорим не о товарище в группе, а о женщине, то то, что женщина говорит, она не обязана менять свое мнение о группе. Для нее группы не существует. Она действительно, к ее голосу надо прислушиваться, значит, эта группа нуждается в исправлении. Поэтому женская, здоровая, хорошая группа – это залог здоровья мужской группы. Пускай критикуют, а вы слушайте. Также сказано было Аврааму: слушай, что тебе скажет жена. Потому что то, что говорит жена, как правило, в духовном мире для каббалиста и в земном мире для обычного человека, это советы верные. Как правильно проверить свое намерение, ради себя оно или нет? Ведь нет у нас пока четких критериев для правильной оценки. И до Махсома мы все делаем ради себя. Но если делаешь все до Махсома ради себя, тогда зачем проверять намерение? Тогда ясно, что намерение ради себя. Тогда нет вопроса. Одна часть вопроса отрицает другой. Как правильно проверить свое намерение, ради себя оно или нет? Ведь нет у нас четких критерий для правильной оценки. И до Махсома мы все делаем ради себя. Значит, вопрос в чем? Правильная проверка намерения, она до Махсома, естественно, что всегда неправильная. И намерение, оно всегда ради нас. Но движусь я, на самом деле, приближаюсь ли я ближе к Махсому или нет? Вот это проблема. Допустим, я вор, но я, потому намерение ради себя, это называется вор в каббале. Так вот, я ворую, но каждый раз ворую меньше. Каждый раз ворую меньше и дополнительно краснею больше. То есть ощущаю все больше осознание зла. Бью себя по рукам, не могу удержаться, но бью себя все сильнее. Вот существует ли вот это направление, вот эта вот тенденция или нет? Вот это очень важно. Как это узнать? Ворую меньше, краснею больше, осуждаю себя и наказываю себя больше. Как узнать, есть ли эта тенденция? Только относительно группы. Больше вы никак не выясните. У вас у самого внутренне не существует никаких четких критериев, эталонов, относительно которых вы могли это измерить. Только относительно группы. То есть, насколько вы ее больше понимаете, любите, цените, осознаете, что она действительно совершенство. Каким бы она несовершенством вам ни казалась. Если это так, то тогда вы уже можете правильно, более-менее проверить не свое намерение. Намерение всегда ради себя, а свою тенденцию, к Махсому ли она идет или нет. Как может человек стараться принижать себя перед обществом, как рекомендует Баля Сулам, без того, чтобы не возгордиться собой. Ведь сам человек не может себя принизить. То, что пишет Баля Сулам, я бы не советовал вам сразу же употреблять в жизнь. Потому что он пишет это для разного уровня людей. Что значит принижать себя перед обществом? Имеется в виду перед группой? От того, что я буду себя принижать, что я буду показывать им, что я глупый, буду специально играться в то, что я ничего не понимаю, буду специально показывать им, что я плохой, эгоист и так далее. Что значит принижать? Принижать себя перед обществом вне группы? Это вообще глупости, совершенно нельзя этого делать. Что я буду строить из себя искусственно какого-то праведника, чтобы они смотрели, смотри, какой он особенный, скромный и так далее. Никто это не оценит. И не надо это. У них совсем не те идеалы. О чем говорит нам Баля Сулам, когда он говорит, что надо принижать себя перед обществом? И как это делать, чтобы не возгордиться собой? Принижать себя перед группой товарищей в том, что ты показываешь им, насколько ты готов на все, чтобы включиться в них. Ты этим показываешь пример. А как при этом не возгордиться собой, это проблема. Это проблема. Поэтому только в той мере, в которой вы можете себя пока в этом ограничить, можете пытаться это делать, но это очень большая проблема. У человека, как правило, появляется большая гордость. Смотри, как я правильно все понял, как я выступил, как я правильно дал урок, как я распространил чего-то, как я себя показал перед остальными. Это чувство не убьешь. Только лишь высший свет и махсом могут его исправить. Так что вот этот вопрос, он остается, и практически на него пока ответа у нас нет. Я хочу это подчеркнуть, что пока ответа у нас на него нет, мы им должны будем еще заниматься. В главе «Каббала о духовных корнях секса» ух ты, а где такое есть? Есть такое? В какой-то книжке. Это что, у меня есть такая книжка? Да? Я сам написал? Надо самому почитать. Значит, написано там, что мужская часть более высокая, чем женская. Мне это приятно. Видно, пишет мужчина, конечно. Но непонятно все же. Женщина-академик, а мужчина-дворник. А как же корни? А при чем тут секс? Я не понимаю. Мужская часть выше, чем женская часть. Я смотрю, мужики начали приятно улыбаться. Им это нравится. Так вот, есть дающая часть, свет, и получающая часть, кли. Свет – это как мужская часть, а кли – как женская часть. А теперь скажите, к чему мы все относимся? Мы все относимся к женской части. И это все мы. А это Творец. Где же тут мужская и женская часть? А в кли, вся женская часть. А мужская где? Вот если кли приобретает свойства, равные Творцу, это отраженный свет от экрана, тогда вот эти вот, вот эта часть его называется мужской частью, потому что подобно Творцу. А если этого нет, то оно женское. Теперь пускай встанет тот, кто из вас мужчина. Ну, все улыбаются. Вот так. Поэтому, когда мы говорим о Каббале, мы говорим о том, что существует мужская часть Зарампин, мира Ацинут, И женская часть рядом с ним – Малхут. Зарампин – он творец, играет роль представитель Творца, а Малхут – это сумма всех душ. И они между собой играют вот эту вот пару семейную. Пара. И вот это, в принципе, и описывается в их соотношениях между собой. Мужские души исходят из Зарампина, женские души исходят из Малхут. И в нашем мире поэтому те, кто имеет мужские души, то есть мужчины, и те, кто женщины, поэтому должны иметь, соответственно, разную методику исправления. Мужчины должны объединяться вместе, соединяться в одно целое. Женщины должны развиваться индивидуально в помощи мужчинам. Так же, как Малхут помогает Зарампину подниматься тем, что снабжает его своим желанием, толкает его на подъем. Значит, мужская часть души действительно более высокая, чем женская, но женскую легче исправить, чем мужскую. Но исправить ее, с другой стороны, труднее, потому что она зависит от подъема мужской части. Так как в нашем мире. Хотя женщина помогает мужу, толкает его на движение вперед, то, что он заработает, то будет у нее. Хотя мужчина зависит от женщины, насколько она его толкнет вперед, но все-таки то, что будет у нее, это то, что он ей принесет. Так что это обоюдное влияние в группе, женскую на мужскую, оно необходимо, и вы, пожалуйста, должны об этом взаимно заботиться. Как не находиться или не забывать о том, что мир, окружение, все прекрасно, идеально? Как не забывать, что мир идеален? Очень просто. Представить себе, что вы находитесь в мире бесконечности. А это я. И вот как я себя ощущаю, так я этот мир бесконечности ощущаю. Я могу его ощущать в очень маленькой мере, и тогда это ощущение будет называться «этот мир». Если я этот мир бесконечности ощущаю чуть больше, он будет называться «мир Асия», затем Яцера, затем Брия, затем Ацилут, затем Адам Кадмон и затем действительно мир бесконечности. То есть я все время нахожусь в одном объеме, все время ощущаю одно и то же. Но как я ощущаю? Вы знаете, у меня есть очки. Вот эти очки особые. Они стоят $1000, кстати говоря. Ну, что сделаешь? Я их одеваю для особых случаев. Когда мне надо и книжку читать, и вдаль смотреть, и различать различные предметы, и там, и тут, и так далее. Есть очки, с которыми я работаю только на компьютере. Я вдаль смотреть не могу. Есть очки, с которыми я только пишу или читаю. Так вот, в зависимости от того, какие у меня очки, я вижу дальше, дальше и дальше. Так и здесь. Я нахожусь в мире бесконечности. Очки у меня такие, что я вижу вот такой вот мир маленький вокруг себя, и не больше. Одеваю другие очки, он становится больше, шире. Еще другие очки, еще больше. Все зависит от меня, от моих очков. А мир тот же. Поэтому надо понимать, что вы находитесь в абсолюте. А так как вы его воспринимаете, это, извините меня, зависит от ваших желаний, свойств, от вашего подобия этому абсолюту. Вот в мере подобия ему вы его будете ощущать таким, как он есть. А в мере отличия от него вы будете ощущать свои недостатки относительно его. И вот свои недостатки относительно него и будет называться мир от слова «скрытие». «Олам» на иврите от слова «алама» – «скрытие». Почему один рождается в крайне некомфортных условиях и всю жизнь страдает? Что ему дают для его исправления? А другой от рождения до смерти проживает практически в полном комфорте. Это такая дискриминация души? Или второй в прошлой жизни страданиями уже оплатил нынешний комфорт? Вопрос непонятен. А я бы сказал бы по-другому. То, что есть у второго сейчас жизнь полная комфортом, это отключает его от движения вперед, от духовного постижения. Его этим наказали. Ему дали жизнь, в которой он себя удовлетворяет всем. У него есть все. Животные, все наслаждения. И всевозможные эгоистические. Власть, может быть, слава. Заигрывает во всякие игры, там то да сё. А на самом деле просто проходит время. И все. Закапывают в землю. На радость червячкам. И на этом все закончилось. Так что эта жизнь была для него? Наказанием или подарком? Поэтому, если один страдает, и его эти страдания толкают к поиску, как выйти из них, и таким образом толкают к цели, у вас полная возможность, что эти страдания – подарок. А у второго сплошные подарки в жизни, ему ничего больше не надо, на самом деле это наказание. Если мы смотрим на все на это целенаправленно, а не исходя из ежеминутного состояния человека как животного. Как мы должны относиться к своему физическому телу, в том числе к болезням? Являются ли болезни и серьезные проблемы со здоровьем следствием неисправленных свойств души? Мы должны относиться к своему физическому телу как к животному, которое помогает нам достичь цели. Как к системе, которая должна исправно работать и помогать нам в достижении цели. Поэтому я должен это животное мыть, укладывать спать, кормить, делать с ним все, что оно хочет, так сказать, для того, чтобы поддерживать его в рабочем, здоровом состоянии. Такое отношение должно быть у человека к своему телу. Как будто вот оно рядом где-то есть, я его вешаю в шкаф, потом снимаю, одеваю на себя, снова вешаю в шкаф и так далее. Вот такое отношение к телу должно быть. Не связывать себя с телом. Понимать тело как средство передвижения в этом мире. Вот. Теперь к болезням, естественно, относиться к болезням очень серьезно. И если есть болезни, не ждать, что сверху Творец их исправит. Ни в коем случае. Так и сказано. Дан врачу, дано врачу разрешение лечить. Вы должны идти к врачу, к любому, самому дорогому, неважно какому, но точно, который умеет лечить, чтобы он вас лечил. В рамках этого мира мы должны действовать законами этого мира, потому что это те же законы, которые сверху установлены Творцом. И это написано в Торе. Дано врачу разрешение лечить. Обязаны таким образом себя лечить. Заботиться о здоровье и о существовании нормального этого вашего тела в здоровом состоянии. Являются ли болезни и серьезные проблемы со здоровьем следствием неисправности души? Конечно же, являются. Все проблемы, которые у нас есть в жизни, в том числе и здоровье, это следствие неисправленности души. Но не только нашей, поскольку мы, соответственно, связаны со всеми остальными душами. И поэтому, если я болею, это не значит, что моя душа лично не исправлена. Возможно, я болею за кого-то. потому как мы находимся в одном едином организме, связаны между собой. И как в нашем едином организме, если где-то что-то неисправно, весь организм чувствует эту неисправность. Болит нога, а боль-то я ощущаю в голове. А двигаться я не могу, и мне плохо в других частях тела. Понимаете? Поэтому все мы болеем друг за друга. Не болеем как болельщики, а болеем как больные. И все это исправится только когда все исправятся. Поэтому даже великие каббалисты, которые не должны были бы вообще страдать ни в чем, страдают и болеют, потому что связано с остальными еще неисправленными душами. Кому нельзя заниматься каббалой? Тому, кто считает, что нельзя. Не более того. Всем остальным можно. Почему о любви читаем только в сказках, а в реальной жизни настоящей любви не бывает? Потому что и в сказках пишется не о любви, а о использовании другого человека для своего наслаждения. Это не называется любовью. Не путайте. То, что мы называем в нашем мире любовью, это эгоистическое наслаждение другим, кем-то. Сексуальное наслаждение, гормональное наслаждение, наполнение другим. Это не любовь. Так же, как я желаю наполниться от кого-то, от чего-то, чем-то, кем-то, так и это то же самое. Никакой любви в этом нет. Что называется любовью? Любовь называется, когда я абсолютно не принимаю во внимание себя, беру желания другого и пытаюсь их наполнить так, как он того желает. То есть из себя делаю инструмент для наполнения другого. Это называется любовью. Это может быть мужчина, это может быть женщина, неважно, это желание, это душа. А если мы говорим в нашем мире о любви, мы говорим о гормональных влечениях и удовлетворениях. Это не любовь. Возьмите, отключите у человека эту систему гормональную, и никакой любви при этом больше вы не получите. Так что не надо путать одно с другим. Это просто еще одно из эгоистических желаний наполниться. Причем очень жестокое, очень эгоистичное желание наполниться другим. Так что любовь, которую мы читаем в сказках, это действительно в сказках. А в реальности нету и не может быть. Потому что все наши желания, они только лишь... Как бы нам наполнить себя? И даже если мы что-то даем кому-то другому, это тоже потому, что мы при этом ощущаем наслаждение. То есть само действие ни о чем не говорит, а что я при этом испытываю. Вот это важно. Получается, что Творец не полный альтруист, а полный эгоист. Ведь главное для него то, что он захотел раскрыть совершенство свое. Но если он абсолютно добр, как утверждает Каббала, то как он мог обречь всех и все на страдания? Почему не отказался от своего замысла? То есть, кроме того, что он злой, он еще и недальновидный. Создал все, увидел, что плохо, и не отказался все-таки от своего замысла. То есть заранее не знал, что это плохо, и потом еще настолько злой, что не отказывается, упрямый. Все качества, которые только можно, сюда можно вписать. Что я могу сказать? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо, конечно, много говорить, мы о нем будем еще говорить. Я его оставлю, просто интересно, я его зачитал, мы его раскроем отдельно. Почему такое большое внимание уделяется распространению? Только об этом все и говорят, откуда это идет в духовном. Это исходит из того, что мы находимся в мире бесконечности, как одна единая система, все души, четко завязанные друг на друга. Понимаете? Четко завязанные друг на друга, в абсолютном жестком контакте между собой, в многократных связях, как клетка в теле связана абсолютно со всем телом, миллиардами всевозможных связей. В таком состоянии мы находимся. Но каждый из нас, хотя и находится в таком состоянии, он отключен как бы от этого состояния, он не находится в нем сознательно. То есть он как бы заключен в такую капсулу. Вот эта капсула эгоистическая, наше эго. Мы на самом деле находимся в этом состоянии. Мы на самом деле находимся в самом исправленном состоянии. Некуда нам от него деться. Потому что система, она существует жесткая абсолютно, и все в ней правильно функционировано. Но относительно себя, относительно нашего восприятия, мы находимся в изоляции от этой системы, в такой капсуле эгоистической, и не видим этого. А эта капсула вокруг нас рисует нам совершенно иную схему абсолютного отторжения друг от друга, отсутствия всяких связей между нами. И вот эта система абсолютной несвязанности между нами, она называется наш мир. А система, в которой мы абсолютно связаны все вместе, называется мир бесконечности. Для чего нам надо распространение? Мы распространяем именно вот это знание. Мы соединены вместе друг с другом. Мы к этому состоянию обязаны вернуться. Все возникающие проблемы между нами и в каждом из нас только от того, что мы не соединяемся между собой так, как на самом деле должны быть явно соединены. Все ощущение всех проблем – это от разницы. Как на самом деле я соединен с тем, что мне кажется, вот от этой дельты. Это и есть ощущение проблемы. Поэтому, распространяя вот это знание миру, естественно, что мы приводим его, приближаем его к исправленному комфортному состоянию. Ничего больше не надо. Только чтобы он понял этот мир, как он должен, каким он должен себя найти. Тем более в наше время, когда возникают огромные конфликты, кризисы, наркотики, депрессии, самоубийства, разводы, глобальные кризисы экологические и так далее. Это все и есть вот эти проблемы, которые должны толкнуть нас к тому, чтобы прийти к связи между собой. Если мы раскроем в миру, почему эти проблемы возникают, тогда мы поскорее очнемся, поскорее начнем связываться между собой и уберем тогда эти проблемы. Не нужно будет, чтобы они проявлялись и толкали нас вперед. Каким образом Зор во втором веке нашей эры мог оперировать современным летоисчислением? Летоисчисление от Рождества Христова было введено гораздо позднее. А в Израиле до сих пор, если не ошибаюсь, считают от сотворения мира, не так ли? Это верно, я не знаю, о чем они спрашивают. И на сегодняшний день, если вы спрашиваете, какой в Израиле год, 5767. Откуда он идет? От дня, когда у Адама, у первого человека, и до него было много людей, вот все человечество развивалось, допустим, 10 тысяч лет. 50 тысяч лет, неважно. И вдруг возник Адам, один из людей, в котором появилась точка в сердце. Вот день, когда у него появилась точка в сердце, называется первый день месяца Тишрей. Тишрей. И это произошло минус 5767 лет тому назад. С этого времени мы ведем летоисчисление. То есть, когда первый человек на Земле почувствовал стремление к Творцу и начал духовное исправление вот этого всего большого, огромного механизма этой всеобщей души. И до последнего человека, когда это произойдет, должно произойти не более чем 6 тысяч лет. Можно меньше. Мы наше исчисление поэтому с этого момента и ведем. То есть сегодня, если это за ноль мы принимаем, то мы находимся здесь. 5767 год. Естественно, что и до сегодняшнего дня так мы вычисляем. И этот день считается днем сотворения мира. А почему сотворение мира? А потому что тогда этот Адам раскрыл для себя высший мир. Он как бы для себя его сотворил. Значит, до этого состояния мы сегодня уже дошли. И перед нами, самый худший вариант, это если перед нами еще 233 года, да, получается. Тут осталось нам 233 года, в течение которого все человечество обязано будет достичь мира бесконечности. То есть это мы с вами в следующих наших кругооборотах жизни. Но мы можем сделать это и в сегодняшний с вами кругооборот жизни. Вот давайте начнем подниматься, давайте сделаем себя альтруистически связанными все вместе и закончим на сегодня это дело. Не надо ждать 6 тысяч лет. 6 тысяч лет – это так запланировано в программе природы, если она будет гнать нас вперед страданиями. А если она не будет нас гнать страданиями, мы будем, то есть, ее опережать своими усилиями вперед, чтобы не на нас давило сзади отрицательно, а чтобы мы устремлялись вперед положительно, чтобы положительное было больше, чем отрицательное. Если я так сделаю, то тогда я ускорю время, и мне не понадобится 6 тысяч лет, а вот 5767, ну, 68. Так. Дальше. Можно ли заниматься упражнениями йоги, цигун, тайцзи, цюан в целях поддержания тела в здоровом состоянии? Сам лично занимался йогой вместе с Рабашем, с моим учителем, с великим каббалистом, самым последним. Йогой занимался, но упражнениями, только упражнениями. Как только тот, который занимался с нами йогой, кроме упражнений, начинал нам рассказывать о каких-то там своих философиях, мы ему сразу затыкали рот. То есть никаких философий. Показывай нам, как сидеть так, а потом так, или еще как-то, пожалуйста, на это мы готовы. То есть только упражнения. Если кроме этого еще преподается какая-то внутренняя философия этого дела, это абсолютно нам не нужно. То есть я это учу для тела, для души у меня есть свое. Таким образом, мы с самим Рабашем у меня дома на ковриках приглашали одного йогу, и он с нами занимался. Так что цигун, йога, тайцзиян, я не знаю всех этих дел. Я говорю так, то, что вы можете слышать только как физические упражнения, без всяких внутренних энергий, без всего, только физические действия. То есть подними руку, опусти ногу. Поверни налево, поверни направо. Да. Если уж говорить о том, что внутри себя чего-то перемещай, нет. Думай о чем-то, нет. А энергии какие-то там что-то, нет, ни в коем случае. Успокоения, нет. Только физические упражнения, как будто вы заводите какого-то робота, который поднимает или опускает руки, ноги и так далее. Только лишь. И тогда вы можете заниматься этим и одновременно кабалой. Потому что вы и спрашиваете поддержание тела в здоровом состоянии. Значит, только тело. Никаких энергий, никаких философий. Быть верующим, читающим Библию, молящимся, верящим в Бога, изучать кабалу – это разные вещи или это дополнение? Это несовместимые вещи. Быть верующим, верить в Бога, молиться и изучать кабалу – несовместимо. Неважно, в какого Бога вы верите, неважно, по каким молитвенникам вы молитесь, перед кем или перед чем. Каббала – это наука о постижении высшего мира, высшей силы природы, которая постигается нашим разумом и нашими чувствами, дополняющими друг друга для того, чтобы его постичь. Ни о какой вере быть нет речи и быть не может. Во что я могу верить? В то, что мне сказали другие люди? Ученый не может в это верить. Нам надо постигать, а не верить. Эти люди, которые мне рассказывают, они сами не видели и не слышали, мне не во что им верить. Молиться к кому и к чему? По каким книжкам я буду молиться, которые написаны другими? Они для себя это раскрыли и молились, а я тут при чем? Выполнять какие-то действия, неважно какие там, христианские, мусульманские, иудейские, а почему я должен это делать? Я должен сначала себе на это ответить. Короче говоря, все, что говорит нам религия, и все, что говорит нам каббала, это противоположно друг другу. Мы пытаемся это каким-то образом затушевать, чтобы не так сразу отпихивать. Но, по крайней мере, если меня об этом спрашивают напрямую, я так напрямую отвечаю. Также ответил в Ленинке, когда я был на лекции, в Бонч-Бруевича, в московском этом самом... Азылка. Потом в этом в институте, как его... в университете Ломоносова, потом высшее в Бауманском училище. Где я только не был, везде, где меня спрашивали о моем отношении к религии, опиум или другие его заменители. Сегодня их много. А что, если завтра к человеку придет желание убить человека? Ну, что можно сделать? Если человек... И мы как-нибудь это разберем. Что же это за желание убить другого? На самом деле оно направлено против себя. Ну, неважно. Нет, уже 23-24 ответил. Я отвечал на них. Ну, посмотрим. И последний вопрос, в общем-то, у меня. Я очень люблю Бога. Это из Питера, кстати говоря, у вас есть такие праведники там. Что-то совсем зашло у него. Любит. Я ради него бросил курить. Смотри-ка, а вот это любовь. Как вы думаете, ему это приятно? Надо спросить, я не могу так за него ответить. У меня там назначено рандеву, я с ним поговорил, после этого я вам дам ответ. Ребята, я не знаю даже, как отвечать на такие вопросы. я очень люблю Бога. Ну, конечно, человек так себя чувствует. Можно спросить маленького ребенка, он тоже скажет. Я ради него бросил курить. Что значит ради него? Ты узнал, что это ему надо. Он тебя об этом просил. Ты знаешь, что ты делаешь для этого, ради этого приятное. А до этого ты видел, как он страдает, потому что ты несчастный куришь. Откуда это все у тебя? Кто тебе сказал, что ты его любишь? Как ты проверил? Его ты вообще? Кто он такой? Где ты его видел, чувствовал? Если так, то зачем ты спрашиваешь, у меня приятно ему это или нет, если ты ради него это сделал? Значит, если ты знаешь, что он страдал от того, что ты куришь, и сбросил, значит, точно ему приятно? Ну, то есть, ну, вопрос, конечно, начинающего разбираться в себе человека. Он еще может многое пройти. Но в итоге, конечно, неважно. Все равно я от таких вопросов все равно приходит к настоящим вопросам и ответам. Я на этом заканчиваю на сегодняшний день наши вопросы и ответы. У меня осталось всего два вопроса, которые мы с вами не выяснили, но они очень долгие. Я не думаю, что смогу их выяснить. Подготовлю материал так, чтобы мы с вами их прочли у Баля Сулама. И тогда вам стало ясно, что там вопросы интересные, такие требующие более детальной обработки. А сейчас я с вами прощаюсь. Огромное спасибо вам за присутствие, за ваши вопросы. Присылайте следующие, к следующему разу вопросы. Вам сегодня объявляли утром, и я повторяю, вы утром не были сегодня на наших занятиях, что у нас намечается на середину февраля конгресс. Здесь, в Израиле, для всех наших постоянных учеников со всего мира. И женщин, и мужчин. Так что, пожалуйста, узнайте адрес и присылайте свои заявки. Мы вас ждем в середине сентября, в эту зиму предстоящую. Конгресс будет в большом, огромном отеле в Иерусалиме, пятизвездочном, с хорошими удобствами. Я думаю, что по вполне подходящей для всех цене. Так что пока начинайте об этом думать, присылайте заявки и приглашаем всех вас участвовать. Кроме того, еще моя большая просьба, не забывайте о группе Сочи, о том, как поддержать ребят, которые там занимаются, чтобы они не забывали нас и чувствовали нашу поддержку. Давайте пожелаем всем успеха в их распространении. Если они успешно закончат свое распространение, то, конечно же, мы с вами ощутим на себе огромное положительное высшее влияние. И это скажется в наших духовных постижениях. Удачи вам! А сейчас вам, наверное, поставят какой-то клип или кино. Будьте здоровы!